Хорошо. Ну что, это вот... Я не знаю, как назвать это, скорее, лекцией сложно, поскольку, когда я готовился, я, наверное, больше думал о том, что это будет лекция, а в результате получилось такое, ну, эссе о нарциссизме и такой, скорее, вот, наверное, портрет такого нарциссического процесса вот, в движении вот, в личности человека, в культуре, в каком-то понимании психотерапевтическом. Поэтому, наверное, это будут ну, какие-то заметки, наблюдения, которые структурированы. Но через эту структуру будет пробиваться, наверное, может быть, какой-то хаос, вот, который ну, может как-то раскрасит эту тему, и будет она не такая вот сильно прям уж совсем структурная, а может быть с какими-то интересными примерами или может неожиданными отходами в ту или иную сторону. То есть я вот для себя такую свободу хотел бы иметь. Ну и также, если вы пишете что-то в чат, я тоже могу отклоняться от лекции в ту сторону, которая вам там будет интересна. Мне кажется, это ну, как-то хорошо для такого взаимодействия нашего. Прежде всего, своей задачкой вот, ну, вот на это время, на эти полтора часа, я, наверное, ставлю такую попытку углубиться в такое описание, понимание вот такой именно психологической работы с нарциссическим процессом личности. То есть это вот тот процесс, который есть не только у клиентов, он есть у каждого из нас. И, в общем-то, благодаря ему мы с вами ну, развиваем свою практику, создаем какие-то новые продукты, новые тренинги, новые вебинары и делаем мир окружающих нас людей ну, такими более удобным, наверное. То есть мы смотрим, вот как кто-то сделал серию, допустим, лекций, завидуем и делаем тоже, стараясь что-то улучшить или что-то сделать по-новому. Или же мы работаем, ну, к примеру, для того, чтобы поехать отдыхать в хорошее, красивое место, вот, путешествовать из города в город, и берем с собой близких и тоже что-то улучшаем. А бывает, мы идем также вот в тренажерный зал, и чтобы красиво выглядеть и быть хорошо такими сложенными, чтобы нас смотрели, восхищались, и мы тоже себе нравились. Вот все это такие естественные желания, желание нравиться, быть таким субъектом восхищения, переживать себя единственным, таким неповторимым. И вот в процессе вот этого такого нарциссического процесса, который всю нашу жизнь с нами, мы можем столкнуться с такой собственной иронией, когда замечаем вот эти вот побуждения в себе и думаем, что это какой-то такой маленький сигнал о том, чтобы себя остановить. То есть мы себя блокируем и блокируем вот этот наш нарциссический процесс. То есть тогда он течет не так легко, не так свободно, он нас ну, как бы токсично отравляет. Ну что значит легко и свободно? Это, знаете, вот когда вы, наверное, идете по улице, видите, вот, не знаю, молодого человека или девушку, хорошо сложенных, красиво одетых, сгорелых. Вот. И вы завидуете, как вообще как красиво он выглядит, как отлично это все, вот. Какой он клевый, и думаете, а вот хорошо мне тоже как-то вот приодеться, или что-то прикупить, или что-то прочитать, чтобы вот в глазах было больше интеллекта. И идете дальше по своим делам, и через какое-то время это делаете, или же просто не делаете, а просто переживаете это как некий такой по пути по улице процесс восхищения кем-то. А вот если вы потом сутки думаете, почему же я вот позавидовал, а вообще завидовать нечему, глупость какая, я вообще никогда этого не смогу, наверное, это точно не мое, это уже вот определенная остановка нарциссического процесса, и которая, в общем-то, превращает его в довольно токсичную, такое вот токсичное образование ну, вот, в нашей жизни. Любому ну, такому нашему слову, термину, понятию придает значение контекст. Поэтому вот я немножко поговорю о нарциссизме с точки зрения разных контекстов, чтобы нам вот эту палитру такую общую составить и дальше уже пойти по пути такому фенологическому, описательному. Вот есть достаточно большое количество слов, которые используют для описания нарциссизма. Это вот нарцисс, нарциссическое расстройство, нарциссическая травма, нарциссическое развитие личности. И вот когда мы говорим о чем-либо, нам вот важно учитывать вот эту многозначность, чтобы, в общем-то, стараться донести вот людям точно то, что мы хотим передать. Вот при этом для меня важно, что суть того, что я пытаюсь вам рассказать, это то, что в любом нарциссическом процессе, как вы его ни назовите, будет что-то общее, и это общее, оно будет как бы объединять все вот эти вот многозначные термины, и, в общем, для нас это может быть действительно чем-то объединяющим, и мы можем это смотреть на разницу, но при этом не терять суть. Ну и давайте пойдем с такой, в общем-то, простой ситуации, бытовой, то есть в быту человеку говорят, например, вот, ну ты нарцисс, да, и дальше, как правило, ну что, продолжают говорить, только о себе и думаешь, да, всегда хочешь быть лучше других, ни во что меня не ставишь, ты вообще эгоист. То есть в быту вот это вот определение такое нарцисс, это, ну, такое, можно сказать, иногда, в общем-то, ругательство или укор. Это редко когда слово, которое используют для того, чтобы человека похвалить. Вот, скорее это упрек такой в эгоизме, эгоцентризме, какой-то избыточности и стремлении к совершенству, которое, в общем, другим мешает, такая зацикленность на себе. И это тоже важная часть вот, феноменологии, присутствующей в нарциссическом процессе. Но она, в общем, ну, довольно поверхностная, поскольку она вот, ухватывает вот, какую-то пену и, в общем-то, не идет дальше понимание того, что стоит у человека за этим поведением. Поэтому дальше идет у нас пласт такой психологии. И в психологии мы касаемся нарциссизма тогда, когда говорим о особенностях, к примеру, развития личности или о способах контакта с окружающими и с самим собой. Говорим о том, какая, может быть, специфика формирования привязанности у человека, да, механизмов защиты, о страдании, которые испытывает человек в связи вот с нарциссической организацией. Если мы с вами постараемся тезисно выразить вот такую особенность нарциссической организации личности, вот такой психологической стороны, то мы можем сказать, что это человек, постоянно нуждающийся в таком внешнем подтверждении своей нормальности. То есть нарциссу нужно, чтобы ему говорили: «ты нормальный». Вот это заблуждение, что нарциссу нужно говорить, что ты восхитительный, в психологической среде, для того, чтобы у нас была работа хорошая с нарциссом, ему нужно говорить, как, что ты нормальный. Вот как раз дальше я буду объяснять, почему. И вот для сравнения, если человеку с нарциссической организацией мы говорим, ты нормальный, то человеку с пограничной организацией мы будем говорить, ты есть, ты существуешь. А невротику, да, вот человеку с такой невротической организацией, зависимой организацией, склонным как раз вот цепляться в другого, мы будем в терапии говорить фразу, которая будет его продвигать, поддерживать: «ты другой». «Ты другой, и при этом я с тобой остаюсь». То есть везде будет какой-то разный фокус. Вот здесь мы уже с вами говорим о таких, по сравнению с бытовыми вещами, более сложных. И как раз мы, в общем, с вами будем получать довольно заостренную реакцию человека, если мы в психологическом таком формате работы будем использовать какие-то бытовые определения. И поэтому очень важно, чтобы у нас было такое внутреннее разделение того, когда мы общаемся в быту и когда мы общаемся в кабинете, поскольку довольно часто, когда клиенты спрашивают, а какая у меня организация личности, или как скажите, вот что вы во мне видите, как вы видите мои проблемы, конечно, сказать «нарцисс» и дальше что-то даже начать описывать, человек, как правило, испытывает некое ощущение, что его вот как-то обозвали. Поэтому часто надо объяснять, что это такое, вот если вы используете этот термин. То здесь вот нам важно такую делать корректирующую работу. А в психологии вот мы используем следовательно этот термин с точки зрения, например, организации личности. То есть, когда я говорю о личной организации такого человека, то я имею в виду, что вот в процессе жизни с ним специальным образом обращались, так что он приобрел такой вот определенный взгляд на себя, на других, и у него есть такое устоявшееся, ну, такие способы взаимодействия с собой и с другими. То есть вот родители нарцисса ждали, организовывали общение с ним, с ребенком вот с этим, так, чтобы он соответствовал их ожиданиям. То есть это вот такое простое достаточно объяснение, но оно дает нам некий вектор, как будет организована личность человека. То есть способы контакта, которые тогда становятся естественными для ребенка, а в дальнейшем для взрослого уже человека, это вот идеализация и обесценивание. Очень интересно, я вот помню, что Стерн на таких ранних писал, что на ранних этапах аффекты – это основное средство общения и, по-моему, основное содержание коммуникации. То есть подразумевается, что в начале общения ребенок реагирует не рационально, а аффективно, то есть с помощью эмоций, с помощью определенных вспышек эмоциональных. И то, как родители будут на это реагировать, заложит определенную особенность коммуникации и особенность склада личности. Так вот, у человека с нарциссической коммуникацией как раз очень много было регуляции аффектов в сторону того, что он все время не соответствует ожиданиям других, а если соответствует ожиданиям других, то он должен постоянно эту вот планку держать. Поэтому это, правда, в дальнейшем влияет на то, как человек начинает жить с другими, работать с другими, в общем-то, устраивать отношения. Какие эмоции мы с вами можем вот так вот назвать, которые особенны для нарциссической организации? Это будут, как мы знаем, эмоции стыда и эмоции вины, как ни странно. Очень достаточно часто говорят, что вот нарцисс, он испытывает все время стыд. Но здесь очень интересное место, что действительно основой такой нарциссической организации является довольно сильное переживание токсического стыда. А вот интересно, что таким целительным для нарцисса является испытывать чувство вины. Вот удивительно, почему, да? А вот следующее наблюдение есть, что когда ребенок совершает какое-то действие, которое приносит какой-либо вред окружающим или не соответствует тому, как они думают, что должно быть что-то организовано, он испытывает ощущение, что он сделал что-то плохое. Если в этот момент, когда он чувствует себя плохим, начать его стыдить, говорить, вот, как ты плохо поступил, да как ты мог, вот тогда мы таким образом замыкаем этого маленького человека с его собственными переживаниями, поскольку стыд обращает человека как бы к самому себе. Он начинает себя рассматривать и убеждаться в том, что действительно как он плох. А вот как раз чувство вины – это то, что хорошо поддерживать, поскольку в этот момент ребенок может обратиться к другому и сказать, ты знаешь, я чувствую себя виноватым, я чувствую, что вот я разбил кружку, или я там получил двойку, или я там не сделал, что ты от меня просил. И в этот момент взрослый, поддерживая это чувство вины, дальше реагирует на него и говорит, ты знаешь, я тебя прощаю, правда, жаль, что так получилось, давай вместе подумаем так, чтобы этого больше не происходило. Вот. То есть дальше происходит акт прощения. И вот акт прощения как раз нормализует вот то состояние, с которым встречается вот этот ребенок. Поэтому если мы в терапии с человеком с нарциссической организацией продвинулись от эмоции стыда к эмоции вины, мы проделали очень большую работу. Вот. Следовательно, это какой-то может быть такой хороший ориентир для того, чтобы понимать, что вы идете вот в нужном направлении. Дальше в психологии мы используем также такой термин, как нарциссическая травма. уже из самого такого определения травма можно понять, что она, в общем-то, будет отличаться от определенного термина как развитие личности, который я рассматривал. То есть травма – это некое нарушение целостности. То есть человек с любой, в общем-то, организацией личности, невротической, шизоидной, истерической, может нарциссически травмироваться. То есть когда нас вот отвергают близкие люди, или мы попадаем в ситуации, когда мы вынуждены отказаться от своих ценностей, от того, что мы считаем очень важным и нужным, от того, какие мы, все это может привести к такому нарциссическому травмированию, да, нарциссической травме. Вот, наверное, хороший пример – это фильм, сериал «Игра престолов». Это вообще, конечно, идеальная иллюстрация и демонстрация различного рода таких, в общем, странных людей, да, вот, с вычурными характерами, с довольно такими необычными отношениями. И, конечно, там типажи, которые прям вот подходят под определенные вот категории нашего психологического описания. Если вы смотрели, вам будет довольно легко понять, про кого я буду говорить. Там вот есть такой персонаж, его зовут Теон Гринджой, который попадает в заложники к такому вот психопату. Там есть такой психопат Рамси Сноу. Вот, и кроме вот различных таких физических изуверств, вот Рамси, он полномерно создает ситуации, в которых жизнь Теона зависит от того, откажется ли он от своей идентичности, или же он умрет, или опять подвергнется какому-нибудь насилию. И со временем Теон вот начинает идентифицировать себя там с кличкой, по-моему, Вонючка. Да, вот Вонючка. Вот. И примечательно, что вот он демонстрирует как раз вот этот вот нарциссический процесс, когда я отказываюсь от того нарциссическую травму, отказываюсь от того, что мне важно и нужно, и от своих ценностей ради вот выживания. И примечательно, что в дальнейшем то он возвращается к своей такой истинной идентичности через привязанность и привязанность к женщине. То есть вот в этом фильме отлично, в общем, показано, ну, кусочек вот такого излечения нарциссической травмы. Нам нужен кто-то, кто вообще поможет нам эту травму превратить в некое развитие. Он дальше как-то крепнет и меняется в отношении, ну, каких-то собственных ценностей, возвращается к ним, а что-то пересматривает. То есть это, правда, такая, ну, интересная, в общем-то, вот получилась, ну, какая-то иллюстрация к нарциссической травме в этом фильме. Думаю, наверное, не весьма осознанная вот авторами. Если осознанная, то, в общем, класс. А где еще используется такой термин, как нарциссизм? Это в психиатрии. Да? Когда мы говорим о нарциссизме в контексте вот психиатрии, мы имеем в виду прям нарциссическое расстройство личности. И любое расстройство личности должно соответствовать основным таким диагностическим критериям психиатрии. И это, в общем, сейчас я их назову, я не буду углубляться, но тоже важно, чтобы была какая-то вот, был спектр понимания этого термина. То есть это тотальность патологических черт характера, которые проявляются в любой обстановке у человека, то есть дома, на работе и так далее. То есть вот человек с нарциссическим таким расстройством, он будет, ну, везде демонстрировать вот эту идеализацию обесценивания. Вот, он будет на работе таким, и дома таким, и в магазин пойдет, будет таким. То есть в этом плане он везде одинаков. Это вот такая, в общем-то, проявленность его во всех обстановках, во всех ситуациях жизни. Второй критерий личностных расстройств психиатрии – это стабильность патологических черт, то есть которые, как правило, выявляются в детском возрасте и сохраняются до периода зрелости. То есть это вот некая тенденция, которая начинается с раннего возраста и вот закрепляется и укрепляется в зрелости. И также последний критерий – это социальная дезадаптация. То есть тогда, когда патологические черты характера не позволяют человеку, в общем-то, хорошо функционировать и взаимодействовать с окружающими людьми. То есть психиатрия будет рассматривать нарциссическое расстройство личности как что-то, что затрудняет или препятствует адаптацию человека к бытовым условиям и к социальным условиям. В свою очередь Шнайдер, по-моему, писал, что страдают, больные страдают сами, вот, и заставляют страдать других. Вот. И вот это важный такой критерий действительно расстройства личности, когда человек, он сам не очень критичен к своим чертам, а переживает, ну, как бы страдания, вот как раз как, ну, некое следствие этих черт, но не очень переживает их, как те, которые его обременяют. Но другие вокруг очень страдают от его вот этого вот постоянного обесценивания, постоянной идеализации, вот этих качелей. Вот. И в этом плане это правда вот критерий, который важен при личных расстройствах. Близкие очень мучаются. Вот. Но бывает, что, в общем, люди тоже как-то адаптируются, не значит, что если есть личностное расстройство, то, в общем, в этом плане человек, он вот как-то на задворках социальной жизни живет. Ну, нет, так адаптируется, но не просто. Что мы дальше можем тогда посмотреть? Может быть, если есть какие-то вопросы, вот на этом этапе что-то, если важно, вот Анжел из... Я вот отвечу, если нет, то я дальше тогда продолжу. Ты мне скажи просто как-то.
Слушай, в чате нет вопросов.
Ага. Ну, тогда, значит, наверное, все понятно пока то, что я говорю. Если будут вопросы, вы задавайте. Давайте мы тогда вернемся уже в сферу психологии. Посмотрели вот эти, как бы, веер вот этот, который есть, где используется нарциссизм. И дальше как раз мы рассмотрим ряд феноменов, с которыми встречается терапевт, если его клиент приносит свой нарциссический опыт и такие нарциссические способы контакта или избегания. И, наверное, такой базовый вопрос, с которого я начну, это как появляется нарциссический опыт и как он закрепляется. Спектр ситуаций большой. Я вот выбрал две таких ситуации, которые способствуют закреплению. Они, мне кажется, ну, довольно часто встречаются, но не исчерпывают вот все многообразие. Первое. Часто закреплению нарциссического опыта способствует семейная ситуация, при которой пропадает или оттесняется вот так вот на задний план один из родителей. И постепенно ребенок становится такой функциональной заменой вот этого потерянного, оттесненного родителя. Он получает одобрение, внимание со стороны вот оставшегося родителя. И таким образом как раз получается развитие вот такого нарциссического процесса, который в дальнейшем как раз может превратиться вот в разные особенности, которыми человек будет реагировать. К каким примерам такого вот отношения мы можем это проиллюстрировать? То есть, к примеру, может быть семья, в которой заболела мама. Да, вот она перестала быть активной, не знаю, в сексуальных отношениях с мужем, поблекла как женщина, стала такой более отстраненно со своим партнером. И тогда вот отец, ее муж, он испытывает тоску по утраченному такому вниманию своей жены и начинает, в общем-то, воспитывать дочку, усиленно реагируя на то, вот, как она одета, как она заботится о папе, как она его целует по утрам, как она вот, в общем, его встречает. Вот они ходят в кафе вместе. И получается, что как будто маленькая девочка, она вот как бы становится на место мамы и становится такой заменой той мамы, которая может даже, в общем-то, вот жить. И просто вот она как будто оттеснена. А девочка встала на ее место и начинает выполнять вот эти взрослые функции. Вот потому что, в общем, любовь отца ценна. А отец как раз, ну, хочет вот так вот действительно иметь рядом человека, который был бы, ну, ровень с ним, который его как бы ценил, любил, заботился о нем. Я вот сейчас был на отдыхе, я вот видел такую ситуацию довольно интересную, когда на пляж приходила пара, папа и дочка. Вот. Я долгое время вот смотрел на них и думал, ну почему-то какое-то странное вот у меня отношение было, вот как-то они общаются странно. И потом я понял, из-за чего эта странность возникает. Что папа, он, в общем-то, все время все советовался со своей дочкой. Он ее спрашивал, она маленькая, ей там, ну я не знаю, ну там лет 7. Он ее все время спрашивал, там, хочешь ли ты сейчас пойти купаться, а да, готова ли ты сейчас сделать, вот пойдем что-нибудь купим, поедим. Вот. И дочка, она как бы как будто вжилась уже в это. Она так говорила папе, чего делать, гладила его, как бы вот, сидела рядом с ним на шезлонге. И в какой-то момент, вот это было 2 дня, а на третий день я помню, что пришла мама. Вот, и это, конечно, было удивительное событие, потому что между ним ничего не изменилось. Мама просто сидела тоже на одном шезлонге, а девочка все так же была во внимании отца. И даже когда она уходила купаться, вот отец с матерью не очень общались. То есть интенсивность общения с дочкой была намного больше и явно намного интереснее папе. Конечно, в этом месте, я думаю, что и видно было, как дочка обращается с мамой. Она, в общем, на маму махала рукой и говорила ей, Господи, да что ты там, да не надо там, не надо мне этого, не хочу я ничего. И папа, в общем-то, вполне на это реагировал. Вот действительно, ну, нормально, что дочка управляет вообще взрослым человеком. То есть это вот одна особенность, такой оттесненный взрослый и ребенок, который становится действительно таким функциональным заменой. Второй вариант развития таких нарциссических защит может быть это появление в семье сиблингов. То есть ребенок, живущий в семье, где он такой единственный, уникальный, может ощутить вот эту потерю, когда внимание родителей переключилось с него на, к примеру, младших детей, или же бывает на каких-то проблемных старших. То есть такая вот злость и восприятие того, что вот на его такое уникальное место покусились, он его потерял, эта злость может начать ретрофлексироваться, останавливаться и приводить к чувству такой собственной неуместности. Уже во взрослом возрасте мы будем сталкиваться вот с реакциями такого человека довольно часто, ну, в каких-то социальных средах. Вот пример в группе. Вот. Очень видно, когда вот это такое развитие, вот этот опыт нарциссический произошел за счет вот появления сиблинга. То есть такой человек в группе психологически, он будет чувствовать довольно сильную тревогу, когда проявляются другие, ощущать себя очень ненужным в этом коллективе и будет часто переживать, что происходит какая-то несправедливость по отношению к нему, что вот как-то другим уделяют внимание, а вот ему никак не уделяют. Других что-то спрашивают и расспрашивают и заботятся, а о нем не очень. И вот это ощущение неуникальности, ощущение постоянной какой-то вот такой отвергнутости, ненужности, вот оно сопровождает человека вот, и обостряется в какой-то социальной среде. И в этом плане это тоже может быть иногда подсказкой к тому, вот, где и в какой ситуации появился вот такой вот нарциссический опыт. В общем, этих ситуаций можно много перечислять, но вот эти две, мне кажется, они какие-то довольно частые и часто проявлены. А вот я привел вот эти два примера, как бы для того, чтобы, ну, продемонстрировать, что для нарцисса становится невозможно сближение с другими людьми по разным причинам. Но цель вот как бы, ну, как бы будет какой-то общий, ну, как бы ядро общее. То есть другие не могут вместить меня всего, они не могут вместить меня настоящего. Если я буду проявлен целиком, эти отношения будут мною разрушены, или же я буду ну, унижен этими людьми, перед которыми я ну, как бы буду открыт и проявлен ну, в своей каком-то естестве, наверное, вот так можно сказать. Поэтому вот в одном случае нарцисс будет сближаться через создание такого образа себя, как кого-то, кто больше, чем тот, кем он является на самом деле, вот как, к примеру, с этой девочкой. А в другом случае он будет становиться меньше, кем он является. Вот. То есть вот как раз вот пример с такой сиблинговой ситуацией, когда родители очень бывает удивляются, что потом ребенок им говорит через там, 20 лет, Ты знаешь, вот я помню, что вот когда появился младший брат, ты вообще перестал на меня обращать внимание, отец, ты перестал со мной играть. Вот, то есть вот такое ощущение, что я вот меньше, чем я есть. И часто родители недоумевают, поскольку, ну, это, в общем-то, реальность. Они, ну, уделяли этому ребенку много достаточно внимания. Но вот за счет вот этого восприятия, того, что случилось вот это переключение в какой-то момент, и кто-то другой появился, я вот ощутила, что уже... Я не единственный. Это может довольно сильно задеть и оставить такой вот, ну, довольно внутренний сильный след. А какие, может быть, вопросы, если есть вот вроде каких-то
примеров? Ага, я хотела уточнить себя. Скажи, пожалуйста, вот мне очень понравились, ну, твои примеры, они такие очевидные. А скажи, пожалуйста, вот если не всегда же, ну, здесь как-то гендерное различие, то есть, например, дочь тоже может являться функциональным мужем матери, да?
Ну, к примеру. Да, 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 мне кажется, конечно.
Ага, ага. И, но часто есть ситуации, когда вообще дети берут на себя заботу о взрослых. Ну, то есть взрослые такие инфантильные, не справляются, или это алкогольная семья, или еще что-то. И это всегда... Но как-то нарциссические черты вот всегда здесь выращиваются, да, в такой ситуации.
Мне кажется, вот они как раз начинают актуализироваться вот в такой ситуации, и они закрепляются, если дальше нет никакого корректирующего опыта. Угу. Например, у меня вот есть в опыте такая ситуация с клиентом, когда... Он остался один с отцом, и папа очень сильно заболел. Ему приходилось вот как раз быть такой матерью для отца, заботиться о нем очень много. Вот папа плохо ходил, вот он ходунки ему подавал, там, да, вот, ходил в магазин, готовил, вот, очень, ну, вот, довольно долгое время вот, ухаживал за ним. Но у него был корректирующий опыт, у него была бабушка, вот, которая как раз делала противоположное. Она как раз все время, когда находилась рядом с ним, она ему говорила, ты маленький, вот, тебе, может быть, сейчас лучше как бы играть, вот, я сама сделаю. Вот. Но она не часто их посещала, но вот уже ее такое внимание к ребенку и к его реальному размеру помогло ему вот как раз не усилить вот этот опыт, собственно, такой раздутости, что я могу вот своего папу спасти и стать взрослым, а скорее помогло ему вот обрести еще контакт со своим детством, с тем, какой он маленький может быть. И вот мне кажется, здесь важно, чтобы в среде вот были такие люди. Бывает, это учителя могут быть такие здоровые, которые поддерживают ребенка в реальности того, что он что-то не может, и это нормально. Вот. Бывают это какие-то другие взрослые. То есть вот важен какой-то корректирующий опыт. Если его нет, конечно, это становится, вот как ты сказала, каким-то уже чем-то закрепленным.
Угу. А ты потом будешь делиться, как ты работаешь с подобного рода сложностями? Вот как ты с нарциссическими клиентами работаешь?
Да, немножко расскажу, потому что мне кажется, сейчас хорошо какую-то общую картину составить, а потом вот немножко уже двинуться.
Мне еще, знаешь, интересно, ты говоришь переводить стыд в вину, вот тоже если поделишься, как ты это делаешь, да, потом.
Вот, ну, здесь, мне кажется, это несложно. Мне кажется, что если вот вы как терапевт можете сами признавать свои ошибки и просить у клиента в какой-то момент прощения и переживать свободно вину, не как что-то дискредитирующее вас, то понемножку вы за счет вот зеркальных нейронов, за счет опыта, за счет формирования нормальности проживания вины тоже влияете на то, чтобы человек смог дальше эту вину как раз пережить как что-то хорошее, как что-то, что помогает вообще ему выйти из ситуации отчуждения и начать чем-то делиться и получать дальше опыт прощения. Вот мне кажется, как гештальт-терапевты мы можем вот ориентироваться на то, насколько мы свободны обращаться с виной.
Класс.
Да, мне кажется, это поддерживает клиента. Вообще вот с нарциссическим клиентом очень важно признавать свои ошибки, говорить «извини, я тут был неправ». Вот если вы опоздали, и он вас ждал, и вы знаете, что тут есть такая сложность, нормально спросить, что ты знаешь, вот я правда ошибся, я тебя поставил не на то время, или я там, не рассчитал его, вот, можете ты меня простить? Вот, то есть, если вы не сами не переживаете, это как унижение, то, в общем, это хорошая интервенция. Вот.
Угу.
Вот, поэтому, мне кажется, это вот важная часть.
Угу, спасибо.
Угу. Также вот в рамках гештальт-подхода, вот если еще так продолжить, это тоже можно как особенность работы, наверное, такую использовать. Мы можем рассматривать вот устоявшийся такой нарциссический способ контакта или прерывания контакта, как такой способ не допустить конфлюенции. То есть вот конфлюенция наступает не с другим человеком, когда мы оказываемся в таком вот общем поле, и непонятно, что происходит, кто где, и мы вот как бы в этом плане отпустили контроль, а у человека с нарциссическим опытом конфлюенция происходит с таким собственным представлением о себе самом. Вот он с ним слит, с этим представлением. Вот, и конфлюенция, она вот в гештальт-терапии в начале цикла контакта позволяет нам обнаружить что-то, что происходит внутри нас, да, вот как бы из какого-то этого непонятного бульона, где мы ничего не дифференцируем, мы начинаем вот определять, кто я, чего я хочу, вот и появляется такое вот как бы ощущение я, да, вот какой я. А вот конфлюенция в конце цикла контакта на стадии вот ассимиляции, это такой механизм, который помогает интеграции, да, что я отпускаю контроль, и уже тот опыт, который свершился, он уже во мне делает свои изменения, то есть я дальше не вмешиваюсь в это. Вот, но для того, чтобы что-то интегрировать на вот этом стадии ассимиляции, нам необходимо, ну, вообще хоть немножко нарушить какую-то свою целостность. Да? Нам необходимо, чтобы что-то в нас попало. Вот, чтобы вот этот вот механизм изоляции как бы не мешал нам, чтобы мы могли вот что-то впустить, что-то выпустить из себя, что-то взять от другого. Именно вот этот процесс, он затруднен при таком хроническом нарциссическом процессе. Человек, он имитирует то, что он что-то берет, вот, а на самом деле внутри себя переживает, в общем-то, что на самом деле я ничего не беру. И его конфлюенция на стадии вот как раз интеграции, она не происходит, потому что ему нечем интегрироваться. Он и так был в изоляции определенной. То есть вот я думаю, что вы сталкивались с подобным в своей работе, когда вот рядом с вами сидит человек, которому, к примеру, сложно принять то, что, ну, давайте такой абсурдный, принять то, что он не знает, да, вот, и, ну, абсолютно вот невозможно это, вот если я не знаю, этого не существует, вот, и он не впускает этот опыт ни в каким, никаким образом, вот, например, вот так, если из практики, то вот я сам, так бывает, могу попасть в какой-то тоже такой нарциссический процесс. Мне, например, клиент говорит, ты сейчас выглядишь смущенным. Вот. А поскольку у меня нет этого в моем опыте, я говорю, да господи, нет, это не так, я не смущенный совершенно. Да, то есть я вот изолируюсь от того, что я не вижу, изолируюсь от того, что я не могу принять и понять. И в этом плане я не могу тогда ничего ассимилировать. Я тогда контролирую ситуацию таким образом, чтобы самому не допустить, ну, некого изменения себя. И точно так же вот, наш клиент может делать для того, чтобы ничто в него не проникло. И тогда вы столкнетесь с такими способами защиты от конфлюенции, как такое обесценивание, да, или такое преждевременное отвержение. Вот не Франческетти, а вот, по-моему, Салони, да, Джованни Салони, при описании вот сложности нарциссических клиентов часто использует такой термин, который мне очень понравился, это фобия мы. То есть нарциссический клиент, он вообще фобик относительно вот любого мы, любой феноменологии мы. Вот у меня был такой случай, когда два клиента, они пересеклись в коридоре. Вот, и оказалось, что они вот были немножко знакомы. Вот. И вот тот, что пришел, он спросил, а вот как ты поработал с Константином? А клиент, который уходил, он сказал, вот я много что сделал с самим собой за этот месяц, это здорово. То есть абсолютно в этом плане было как бы вот убрано, вытеснено, обесценено, что он не сам что-то с самим собой делал, а он делал это в результате вот нашей совместной работы, нашего такого вот совместного «мы». Вот я сейчас постараюсь, может быть, вам такой небольшой сделать кусочек. Сейчас я единственное, что посмотрю, куда я дел свой Apple Pencil. Я вас на минутку покину. Подождите. Это досадное недоразумение, потому что очень шумели соседи. Для того, чтобы их напугать, я стучал по батарее Apple Pencil. Почему-то он издает очень громкий звук, хороший. Вот, и уронил. Вот к иллюстрации того, что я говорил, давайте вам сейчас маленькую зарисовку сделаю. Вот, обещалось развлечение. Вот эта часть развлечения. Вот, давайте вот мы посмотрим на такой цикл контакта, наш вот гештальтистский. Вот я их два нарисую. То есть у нас вот наш цикл контакта. Здесь у нас с вами будет энергия, время. Вот, и вот наш цикл контакта. Угу. Вот. И, следовательно, у нас будет стадия приконтакта. Да? Стадия приконтакта. Приконтакта. И на стадии приконтакта, вот то, что я говорил, когда мы пребываем в такой конфлюенции с собой, когда мы из нее выходим, мы получаем как раз понимание того, кто я, какой я, из чего я состою, как я выгляжу, чего я хочу. То есть вот в этом месте, вот в этом месте у нас появляется я. И дальше наше я, наша потребность двигает нас по циклу контакта, ориентироваться в среде и искать ты. То есть вот здесь вот мы движемся к ты. Угу. Достигаем его. На стадии как раз финального контакта. Да, вот финальный контакт. У нас появляется мы. То есть мы занимаемся сексом и сливаемся со своим партнером, и уже у нас нет границ, где я, где он. Мы едим вкусную еду, и мы уже начинаем ее потреблять, и наша слюна смешивается с этой едой, и уже непонятно, где наша слюна, а где вот эта кашица из этой еды. То есть вот появляется мы такое. Мы. И на стадии вот как раз постконтакта, мы будем иметь с вами как раз то, что я будет такое интегрированное, в него что-то поместится, это будет уже новое я. Давайте вот так в кавычках нарисуем я, да? То есть оно поменялось за счет вот этого соприкосновения с мы, что-то в нас изменилось. Мы наелись, мы получили удовольствие, я ощутили, что мы способны к близости, да, вот. Мы стали какими-то другими, да, мы получили новый опыт какой-то. Что происходит при, как цикл контакта выглядит, когда мы говорим о нарциссическом таком складе человека? То есть вот тоже мы имеем с вами наш цикл. Угу. И как раз здесь очень важно, что человек очень из приконтакта не выносит того, какой он именно относительно текущего состояния, текущего ощущений своих, того, как в данный момент он себя чувствует. Скорее, его вот этот приконтакт заканчивается тем, что он скорее будет больше осознавать себя как некий образ. То есть здесь будет «я», давайте вот так сделаем в кавычках, да, «я как образ». Вот. И, следовательно, дальше человек движется не столько к ты, как к другому, поскольку он не очень хорошо себя распознает, он и другого не очень хорошо распознает. Он переживает ты тоже как что-то либо грандиозное, к чему он хочет примкнуть и себя чувствует не очень, либо он другого переживает как какого-то не такого, вот, которого, в общем, ну, чего от него взять, ну так попробую. И в этом плане его цикл контакта как раз будет очень срезан. и его «мы» как раз вот в этой точке ему недоступно будет. Он не наполняется до такой степени вовлеченностью в отношения, поскольку его образ мешает ему соединиться с другим и мешает ему получить какую-то возможность быть свободным и вот получить некую в дальнейшем как раз ну, интеграцию. И, следовательно, вот в стадии такого вот постконтакта мы будем иметь как раз у человека с нарциссическими защитами как раз его «я» будет выглядеть как «я» пустое, поскольку энергия для того, чтобы поддерживать образ, была потрачена, и контакт не произошел, то дальше я скорее буду переживать пустоту собственную и стараться ее восстановить через опять создание нового образа. То есть в этом плане как раз вот это место пустоты, то, которое человек с нарциссическим складом будет очень сильно избегать, но регулярно в нем оказываться. Есть ли вопросы по этому кусочку? Или так понятно?
То есть во второй схеме фулл контакта не происходит, насколько я понимаю?
Фулл контакт, он срезан, он либо двумя механизмами защиты, либо ретрофлексией. Да, вот все заворачивается вот в мысли о себе или в какие-то вещи, связанные с обращением к себе определенных там действий. Вот, например, вместо того, чтобы пойти и сделать приятное кому-то. Человек идет и делает приятное себе. То есть как бы как будто обращает вот то, что он мог бы поделиться чем-то, да, и вот раскрыться перед кем-то, он берет и делает для себя. Вот может быть такая ретрофлексия. Или же это эготизм, да, вот то есть тоже происходит срез такого финального контакта, когда контакт происходит, но человек все время поддерживает вот некое такое контроль над ситуацией. Вот такой частый пример вот эготизма, это, вот, наверное, может быть через метафору секса хорошо. Вот когда вот клиент у меня тоже один описывал, что он когда занимается сексом со своей женой, он все время думает и смотрит о том, чтобы были видны кубики его пресса. Да, вот. Ну, то есть само по себе это уже как бы я не до конца включен вообще в процесс, я как бы все время за собой наблюдаю. То есть тоже как раз вот этот финальный контакт будет срезан.
А за счет чего тогда на второй схеме происходит повышение энергии, если человек вот с этого образа «я» в кавычках не выходит?
Да. А потребность же есть. Потребность существует. Потребность в близости, потребность в удовлетворении, потребность в контакте с другим. То есть энергия есть. Просто вот способ ее реализации, он как раз вот такой вот недостижим для того, чтобы обогатиться, чтобы вот создать эту конфлюенцию в конце.
Угу.
Вот. Окей. Хорошо. Что еще можно предложить для вот такого обзора нарциссизма и работы с ним. Вот как раз то, что Анжела говорила, дайте, может быть, я про это попытаюсь сейчас немножечко сказать. То есть вот часто работа психотерапевта с таким нарциссическим клиентом, она, вот знаете, как-то вот я заметил в супервизиях, она часто ограничивается распознаванием вот такого вот истинного «я» клиента, да, вот распознаванием и вот признанием его. Вот это важная работа, безусловно. Вот, поскольку, в общем, через вот это признание истинного «я» от человека, обнаружением его, он может признавать в дальнейшем и других, в общем-то, и других несовершенства, да, и то, что они живые, и, следовательно, действительно это способствует ну, формированию в дальнейшем ну, каких-то крепких отношений, удовлетворения потребностей такой в близости с людьми. Вот, но это только вот, часть пути, вот это признание истинного «я». Другая, вот не менее важная часть пути – это такое восстановление способности, как я говорил уже, вступать вот в эту вот как раз здоровую конфлюенцию. И в этом плане очень важно, чтобы терапевт вот был как раз к этому готов. Потому что, в общем, клиенту в какой-то момент очень важно будет как раз, что вы будете достаточно близки, чтобы не уточнять какие-то вещи, что ему вот очень важно, что вы его знаете как бы по умолчанию. И что, например, вы договариваете друг для друга какие-то фразы. Вот, то есть для клиента с нарциссическим таким развитием, вот конфлюенция – это, ну, как бы такой путь, к которому он очень долго идет, поскольку он должен впустить вас. И вот я помню, что у меня была такая радость, такое вот продвижение в терапии, когда вот мы с одной клиенткой работали, и в какой-то момент я начал фразу, она ее договорила, вот, и дальше мы продолжили сессию. Ну, то есть дальше не стало вот этого вот, как бы типа, это я хотела сказать, вот, а вот это как бы теперь пояснение, почему я дополнила, а вот как будто это какая-то естественность появилась в этом. Вот что мы существуем, да, и вот что-то я говорю, и ты как-то вот как-то похожим образом это что-то видишь. То есть если с клиентом с таким невротическим процессом, зависимым процессом, для нас это было бы некая настороженность, да, что типа вот он теряет автономию, он вообще опять как бы следует за нами, то с человеком с нарциссическими защитами вот это очень хороший какой-то такой вот показатель. Также очень важный момент в работе, это то, что часто нарциссический клиент приходит в терапию к вам как равный. Я думаю, что вам это знакомо, может быть. То есть он может с вами делиться какими-то своими историями, откровениями, часто для того, чтобы вот как бы, ну даже бывает обогатить терапевта каким-то опытом, которого у терапевта может мало. Вот, например, человек может приходить и рассказывать, как он организовал бизнес. Вот, ну и как бы вам таким образом, ну тоже давать, ну какие-то вот инструкции по тому, куда акции вкладывать, каким образом вообще стоит открывать кофейню, а каким образом не стоит. То есть как будто немножко в этом месте эта задачка что-то сделать для терапевта, чтобы тот он тоже что-то узнал и стал чуточку получше. А какие-либо, ну, такие возражения терапевта или вот какие-то недоумения терапевта по поводу того, что вот для чего вы мне это рассказываете, или как-то, может быть, какое-то недоверие тому, что это является сутью сейчас ну, какого-то страдания человека. Такие клиенты, они как бы отметают и часто переживают терапию, ну, вообще вот как... не только вот, вообще не как процесс какого-то познания себя, а скорее, может быть, как процесс, знаете, такого изучения, как работает терапия. То есть я пришел сюда для того, чтобы, ну, немножко вас в чем-то развить, чтобы вы получше стали, вот, потому что я это умею. А с другой стороны, я пришел просто понять, а вот как работает гештальт-терапия. То есть, в принципе,
Можешь купить, да?
Ага. Это, наверное, какие-то звуки, да, дополнительные? Это не вопрос такой.
У кого-то звук, мне кажется. Выключите, сейчас я предоставлю. Я могу принудительно, но я не вижу. Вообще не вижу.
А там обычно наверху у стека должен быть этот человек у тебя. Все звук включен. Вот вроде отключили. Вот, то есть, вот это важный момент, да, что прийти для того, чтобы понять, как работает терапия. Я думаю, что, может, вы это чувствовали тоже, потому что вы тогда, как терапевт, тоже становитесь некой такой зверушкой, за которой наблюдают. Вот, что вы предложите, что вы сделаете. И человек, скорее, на это соглашается не ради того, чтобы что-то про себя понять, а скорее вот понять механику этого процесса. Вот. И вот это вот равенство, в которую приходит нарциссический клиент в терапию, вот за этим равенством стоит страх быть таким замеченным, как не справляющийся, да? Поскольку для него не справляться – это достаточно унизительно. И в этом плане тогда это будет действительно попытка все время держать вот эту марку, да? Держать, что мы вот равные, просто я что-то здесь изучаю сейчас благодаря тебе. То есть не надо это путать вот как раз с... тем, что этот человек пришел учиться действительно у вас. Нет, он просто-напросто старается вот на этом этапе терапии, на первичном, вот как бы о себя обезопасить. Это способ защиты определенный. Для терапевта бывает в контрпереносе чувствуется, ну, как-то, правда, как что-то очень неприятное. Но тоже как-то это важно учитывать и уметь с этим работать. Другая сторона контакта, тоже вот в работе, это такое соблазнение терапевта. И здесь соблазнение, ну, знаете, вот бывает интересное такое соблазнение, например, вот вы работаете в сервисе, и вот вы платите определенный процент сервису. Вот. А бывают вот клиенты, например, которые вот в какой-то момент говорят: вы знаете, ну вот, а может быть, мы с вами будем вместе как-то вот встречаться, ну, без сервиса. Вот. Ну, типа, вот я буду вам вот напрямую платить. И в этом плане, ну, это такое вот соблазнение, да? Это такое соблазнение, как, ну, типа, я улучшу что-то, чтобы вам стало получше. И вот это вот такое желание часто бывает еще, ну, как бы, в таком варианте или в варианте, ну, например, повысить стоимость терапии. Ну, то есть клиент говорит: давайте вот сделаем побольше стоимость, что-то вы мало получаете. Вот. И, в общем, важно заметить, что в этом, может быть, человек, он старается это делать как раз для того, чтобы, ну, как-то немножко вас сделать, ну, таким нуждающимся в нем. Потому что тогда он как бы начинает себя чувствовать, ну, как не то, что он что-то у вас как бы просит, как бы хочет, чтобы вы ему в чем-то помогли, а это он вам помогает. Часто это, кстати говоря, большие соблазнения предложением, ну вот, ресурсами определенными. Вот у меня было несколько ситуаций, когда у людей были раскручены инстаграмы, вот, и они говорят: ну давай мы твою рекламу вот в инстаграме дадим. Вот, вот как хорошо, у тебя сразу будет там много подписчиков, вот это все. Вот. Или же могут пригласить на какие-то там перформансы, вот типа тоже так немножко разовьешься, с другим познакомишься. Вот. То есть в этом плане вот очень важно понимать, что это такое нарциссическое соблазнение, когда терапевты стараются, ну, как бы улучшить, вот, сделать его как-то более таким аккуратным, приятным, вот, известным. И за этим стоит, ну, какая-то внутренняя такая вот, ну, боль клиента, потому что самому ему, в общем, сложно себя признать как нуждающимся. Вот, есть ли какие-то тоже вот вопросы, что-то вот на этом
этапе? Я вижу руку, Кость. Вот Юлия Васильева. Ага. Юлия, у вас рука поднята. Вы хотите спросить? А Юлия убрала руку и, наверное, не хочет спросить. Кажется, нет
вопросов. Хорошо. А вот. То есть нам, как терапевтам, важно, что вот нарциссический клиент становится клиентом не сразу, а пройдя вот путь через такое вот мнимое равенство, соблазнение терапевта и вот конкуренцию, кто здесь вообще вот лучше. То есть это обязательный процесс, который вот всегда будет. Наверное, сейчас, может быть, я, поскольку час прошел уже лекцию, вот обращусь к такому моменту, что вообще изначальное ощущение себя у нас формируется на базе, знаете, такого соматического восприятия. Да? То есть телесные ощущения, они могут поддерживать наш какой-то хороший контакт с собой, а могут диссоциироваться и способствовать различного рода вот расщеплению. И вот это хороший как бы контакт с своим телесным я, вот, он как раз позволяет нам иметь, ну, какое-то реалистичное представление о себе. А вот плохой и такой часто, может быть, нарциссический как раз контакт с своим телесным я, он как раз, ну, становится чем-то, что в дальнейшем, ну, делает человека очень хрупким. И вообще очень важно то, как близкие относились вот к нашему телу и к его проявлениям, в общем-то. И это стало со временем, ну, тоже основой нашей личности. То есть не только то, что мы делаем, а вообще отношение к нашей телесности. И вот часто восстановление вот реального телесного я, которое, ну, может теряться, заменяться образом. А если у нас появляется образ телесного я, мы очень сильно теряем контакт с самим собой, но бывает, мы благодаря этому приобретаем контакт с близкими. К примеру, как это можно проиллюстрировать, вот такое нарциссическое как раз отношение к телу человека, к его телесному я. У одного вот тоже у меня клиента, мама, в общем, ну, как-то очень переживала, что у нее такой вот, ну, как-то полный живот, вот, и что она так вот, ну, грузная какая-то. И как бы она, когда рядом с ним проходила, бывает вот так где-нибудь, Вот. Она его так вот хватала за живот и начинала так вот так жировую складочку так хватала, трясла и говорила: «О, ну ты такой же, как я, толстенький». Вот. И вроде бы это не очень что-то было такое прямо обидное, но при этом это было какое-то отношение к нему, что вот действительно ты какой-то толстенький, и немножко такая ирония под этим стояла. То есть в этот момент мама, конечно, очень сильно сталкивала вот этого ребенка с тем, что он не сильно начинал как-то критично к этому относиться, а скорее, правда, переживал себя как человека достаточно вот полного, вот, как-то где-то даже местами грузного. И в этом плане вот он отказывался от того, какой он есть. А вообще очень стройный парень. Вот, вообще вот как бы на удивление. А вот это восприятие того, что я такой вот какой-то грузный. Вот, и тогда действительно вот этот образ, он обеспечил хороший контакт с мамой. То есть как пока, до тех пор, пока я считаю себя таким грузным, вот, и где-то толстым, я соответствую тому образу, который вот наделила меня мама, и, следовательно, я поддерживаю таким образом отношения вместе с ней. Поэтому иногда, вот часто, иногда, все-таки не часто, вот работа с таким телесным восприятием человека при нарциссическом опыте вот сталкивает его с тем, что он может испытать при описании вот какого-то реального своего телесного я, телесных феноменов, такой страх и довольно сильное одиночество, и даже неосознаваемую грусть. Потому что в тот момент, когда он начинает сталкиваться с тем, какой он есть телесно, вот, разрушаются те образы, которые его связывали с другими людьми. И это бывает очень, как-то сложно заметить. Вот, потому что в этот момент мы как бы свое тело не очень распознаем как что-то, что нас сильно связывает с другими людьми. Мы привыкли вот речь, там, да, вот какие-то чувства. А здесь тоже получается такой процесс, что я начал на себя как-то иначе смотреть. И оказывается, я со своей мамой уже не так близок. И оказывается, что вот я со своим отцом уже тоже не в таких близких отношениях. Ну, например, вот папа все время у клиента считал, что вот он должен тренироваться, быть таким накачанным, спортивным. Вот. А он в какой-то момент понял, что ему это просто дискомфортно. Вот. Ну и для того, чтобы отказаться от вот этой идеи накачанности и спортивности, нужно было вот вообще пережить какую-то вот сепарацию от отца, какое-то расставание и вот перестройку связи с ним. То есть это будет действительно вот вроде бы телесное такое осознавание работы с телом, а при этом это будет касаться вот отношений с другими. Кстати говоря, вот у клиента с такими шизоидными защитами тоже есть, знаете, такая недоступность, такая вот неосознанность телесных феноменов. Но вот на месте вот нераспознанности будет такое объяснение, рационализация, а вот у клиента с нарциссическими защитами на месте вот телесного осознавания будет присутствовать такой образ желаемого тела или образ отвергаемого тела. То есть, как можно сказать, наверное, можно сказать, что будет так звучать: я, наверное, такой недостаточно стройный, я бы, наверное, мог другим быть. Вот, наверное, человек так будет говорить, он все время будет себя как бы сравнивать, этот образ, он будет идти впереди вот всех ощущений, которые у него есть. Это вот такое вот действительно отчуждение, которое часто вот присутствует в нарциссическом процессе, таком телесном. Также есть люди, к примеру, которые склонны к психо-такой соматизации. Я думаю, что вы знаете, когда вот все психические наши вот какие-то, да, особенности, они уходят в тело и в различные боли телесные, либо в наблюдение за телесными феноменами. Это, в общем, как говорят, вот это те люди, кем управляют их телесные феномены, да, то есть у меня что-то болит, я поэтому выхожу из класса и, в общем-то, как-то покидаю аудиторию, а не потому, что я хочу выйти, вот, потому что голова заболела, поэтому я взял и отошел в сторонку, вот, то есть мной управляет моя телесная феноменология, я как будто даже не замечаю, что за этим стоит мой какой-то волевой акт или мое нежелание, вот, то есть вот это вот такие психические феномены, которые проявляются через тело. А вот как раз в случае преобладания таких нарциссических защит тело становится, знаете, вот таким знаком. Оно теряет такую процессуальность и естественность. То есть вот часто человек нарциссического склада, он переживает какую-то собственную легкость, какое-то ощущение того, что он себе нравится, когда он одет. Вот. И в этом плане вот, даже те, кто занимаются часто спортом, вот, и такие вот накачанные красавцы, да, вот, вот часто все равно же тело, оно, в общем-то, ну, выглядит, ну, как бы со временем, ну, чем-то, где можно найти, ну, что-то, что не безупречно. Вот оно недостаточно гладкое, оно, в общем, недостаточно, ну, как бы такое идеальное. Вот. А вот когда я одет, мне как бы проще. Я могу скрыть какие-то части тела, вот, а какие-то оставить, вот, которыми, например, я думаю, что можно восхищаться или сам восхищаюсь. Поэтому вот, я думаю, что это вот у часто у кого есть, у нас у всех есть, что мы себя вот раздетыми, ну, чувствуем как-то не очень хорошо. Вот, и если мы думаем про себя, что когда я раздет, я, наверное, ну, как-то некрасив, ко мне можно придраться, что во мне что-то будет такое не идеальное, это будет свидетельствовать о том, что вот у нас нарциссический процесс, он как раз вот в рамках нашего осознавания тела довольно, ну, сильно проявлен. Это я к чему-то это все говорю? К тому, что работа с телесными феноменами при нарциссизме вот, является, ну, довольно непростой, вот, и ей нужно отдельно заниматься, что вот здесь важно быть достаточно чувствительным к тому, что человек все время пытается себя превратить, ну, в некое подобие какого-то идеального существа, а если ему это не удается, то он очень сильно расстраивается. Поэтому часто, когда вы, может быть, делаете комплименты человеку, вот, у которого такие нарциссические защиты, вы можете столкнуться, что вы ему, женщине, говорите: «Ой, вы там сделали такую красивую стрижку, вот, вам очень идет». Вот, а она может испытать, ну, какой-то дискомфорт очень сильный в этот момент. Потому что такое ощущение, что вы ее заметили с одной части, а все остальное как будто уже не такое совершенное. То есть в этот момент будет срабатывать вот такая вот особенность, что да, вот это вот прекрасно, ну а как же, вот, а макияж мой какой, вот, а губы как я покрасил, вот здесь как будто я не доработала. И вот это бывает часто в терапии, вот мы сталкиваемся с какой-то необычной реакцией, вроде комплимент сказали, что-то приятное заметили, а человек как-то на это среагировал, ну как-то так вот, как будто в этом есть какой-то упрек, что ли. Вот, поэтому здесь вот есть такая определенная особенность терапевтического склада. Вот, может быть, что-то вы тоже как-то замечали при работе с телом, вот я думаю, потому что эта часть наиболее мутная, вот в плане моего какого-то вот рассказа, поскольку я ее сам все время дорабатываю, как вот особенность работы с телесной феноменологией у нарцисса, поэтому, может быть, вы что-то добавите, как вы наблюдаете, с какими феноменами вы имеете дело. Вот, может быть, как раз сейчас кто-то, может кто-то сказать какую-то иллюстрацию, что-то дополнить. Посмотрите, Манзел, может, у тебя какое-то тоже есть наблюдение?
Я думаю, вот пока коллеги думают над иллюстрацией, я вопрос могу зачитать. У нас вопрос есть в чате.
Давай, иллюстрация, потом интересно тоже, да.
Ага. Константин, вебинар великолепный, спасибо. Я же правильно понимаю, что человеку с нарциссической организацией важно улучшать постоянно не только терапевта, но и партнера, например. И про что это может быть? У меня гипотеза, что здесь что-то про могущество, про способы уменьшения стыда.
Угу. Да, мне кажется, это хорошая версия, правда, вот ее как раз хорошо проверить, потому что могущество, конечно, это то, что как-то наделено, то, чем наделен нарцисс, его наделили могуществом, и он как бы пытается, но это могущество всячески отыграть, и если ему это удается, он действительно меняет близких, терапевта, вот, то, как правило, это, ну, во вред ему, поскольку таким образом он все время получает подкрепление, что ему надо постоянно стараться для того, чтобы поддерживать в себе это могущество. А как раз терапевтической такой задачей будет как раз поддерживать нормальность. То, что если ты не всемогущ, это очень хорошо. Если ты чего-то не смог сделать и сделал это на троечку, вообще как бы не справился, ты все равно для меня вот ценен, важен, дорог, и с тобой все в порядке. Вот поэтому да, вот в этом будет такая идея как раз всемогущества, но вот главное терапевту как-то, правда, помогать ее осознавать и не соглашаться с этим. Вот потому что иначе как раз мы подкрепляем и тот способ одиночества, который у человека с нарциссической организацией есть. Поскольку, ну вот если вы всемогущий, ну вот новый Бог, а Бог у нас, он как бы один. Вот, поэтому бывает там в трех лицах, ну, как правило, очень одинок. Никто рядом с ним не встанет, никто руку помощи не подаст. Вот, поэтому вот такая некая должна быть конфронтация с этими идеями. А тогда. Вот.
Спасибо. А вот, ну, на твой вопрос, если отвечать, я не знаю, коллеги, есть ли что-то у вас?
Да, про телесность, вот интересно, феномен телесный при нарциссизме.
Можно?
Да, пожалуйста, Мария.
Слышно меня, да? Вот я подумала, что часто встречаюсь, наверное, с тем, что лицевой зажим такой, клиенты с вами описывают, или в плечах, может быть, вот часто, такое ощущение, как будто вот эта необходимость все время держать лицо и ну, чего-то изображать, она становится такой маской, которую вроде человек даже осознает, что он постоянно не свободен от того, чтобы как-то расслабиться и быть с собой, но при этом вот сделать с этим ничего не может. И это какая-то вот такая большая часть терапевтической работы, и прекрасно, когда человек про это может даже говорить, что вот я чувствую, что я на вас постоянно пытаюсь произвести впечатление и не могу остановиться, и постоянно как-то держу лицо там, с собой наблюдаю со стороны.
Класс, вот мне кажется, может, я знаю, я могу на «ты» тебя брать.
Конечно,
вот, что правда, вот то, определенная правда, некая вот лицевая такая, ну как видишь, зажим или маска, а еще очень часто интересно, это действительно очень такой прямой позвоночник. Вот это как будто человек немножко вытянут. Вот это можно вот заметить, как будто вот некая осанка, она все время с готовностью быть вот таким вот как раз готов, не знаю, там как бы выступить где-то, или чтобы вот я быть замеченным. Вот очень мало расслабленности, очень мало какой-то неловкости, вот, то есть какой-то очень интересный вот в позвоночнике еще есть такая напряженность. Согласен, это хороший.
А вот вопрос к этому в связи с телесностью. Думаешь ли ты, что хорошо таким клиентам, например, рекомендовать искать какую-то телесную практику? Ну, что бы это ни было, там, хоть йога, хоть спорт какой-то, что угодно, чтобы они вот, ну, этот мостик прокладывали к собственному телу и ощущению себя вот такому немасочному, а подлинному.
Я думаю, что все телесное всегда хорошо, особенно если у нас онлайн-работа, важно это поддерживать. Вот, а здесь важно, вот как раз если это нарциссический такой опыт и нарциссические защиты, важно, чтобы это занятие было как бы максимально, в нем не надо было стремиться к результату. Вот, поскольку если будет какая-то цель, то тогда очень есть большой риск вот как раз превратить это все в некое самосовершенствование. Вот, мне вот очень нравится. Сейчас есть такой вариант йоги, он, по-моему, давно существует, когда человеку необходимо в разных асанах с помощью пропсов, с помощью различных там ремней вот, достичь состояния расслабления. Вот мне кажется, это хорошая практика для нарциссического клиента. Вот не с помощью себя самого что-то из себя слепить, вот, а с помощью каких-то дополнительных аксессуаров достичь расслабления. Вот это, мне кажется, такая хорошая идея. Вот. И вот такие практики, мне кажется, вот важны тогда, чтобы в них вот не было развития того, что он и так хорошо делает, все время стремится быть лучше, вот, развиваться. Вот. Важно, чтобы было что-то вот такое. Вот.
У меня есть вопрос.
Ага, давайте, потом продолжу. Ага.
Ну, может быть, тогда он будет немножко неуместен, если что, ну, оставим его там наконец. Вопрос у меня про начало работы с клиентом, про первую встречу и про начало сотрудничества. Угу. Потому что как-то с этими клиентами я чувствую некоторую сложность. Например, клиент приходит на первую встречу с большими ожиданиями, не зная, что такое терапия, предъявляя маской, не говоря о своей какой-то боли, настоящей страдании. И получается, ну, то есть как бы он говорит, давайте скорее работать, пропуская какое-то вот знакомство, ну, то есть вот в некотором я здесь в затыке с ними нахожусь. И формировать запрос, опять же, какая-то сложность, потому что они вот не говорят действительно, что у них там не получается, в чем страдание. Если я начинаю говорить, что похоже, там вот это не получается, ну, это сразу какое-то сопротивление, там злость встречается. Вот, может быть, есть какие-то лайфхаки, размышления на эту тему.
Вот, мне кажется, это вот в структуру работы складывается с любым клиентом, у которого есть какие-то вот устоявшиеся способы взаимодействия там, или защиты, там шизоидные, невротические, нарциссические. То есть нам в начале терапии очень важно поддержать человека в том, что он ждет и умеет. Вот нарциссический клиент будет хотеть от вас активности в плане продвижения, того, что вы будете знать, куда продвинуться. Вот его в этом месте будете рассматривать как человек, с помощью вы будете что-то делать, и он будет продвигаться, то есть вы будете как-то им управлять там, да, вот направлять его куда-то. И он будет, может быть, где-то даже недоволен этим, но все равно он ждет от вас, что вы такой эксперт. Вот, и мне кажется, что очень важно, чтобы в начале терапии вы это делали. Вот, ну, понимали, почему вы это делаете. Потому что вы делаете это для того, чтобы установить рапорт. Потому что если вы начинаете сразу вот говорить про чувства, про глубину, про страдания, про некую работу вот с этим, вы очень сильно фрустрируете человека в том, что он не очень готов замечать и не очень умеет. Вот он умеет действовать на уровне «скажи, куда положить, я сделаю, я жду результата». И вот в этом плане вы с ним двигаетесь вот как раз в начале терапии вот потому, что он умеет. Если у вас-то как бы получается, вы сами этого не пугаетесь, что вы даете какие-то инструкции, вы говорите, что нужно сделать, человек немножко успокаивается, понимает, что вот этот его способ, которому он привык действовать, здесь работает. Дальше вы понемножку можете уже переходить к каким-то вещам, которые для него не очень известны, не очень понятны. То есть вот важно, что при работе с нарциссическим клиентом вам не обойтись вначале без экспертной позиции. И это вот как раз то, что будет успокаивать и способствовать дальнейшему контакту.
То есть своим нарциссизмом встречаться тоже, своим нарциссизмом с нарциссизмом клиента.
Да, очень классное наблюдение, правда. Вот не бояться своего собственного тоже нарциссизма, что я могу что-то знать очень хорошо. Вот, то рано или поздно все равно придете к тому, что вы чего-то не знаете. Вот. Просто хорошо, если это случится в тот момент, когда у вас возникнет опыт позитивного такого вот взаимодействия, контакта и какой-то устойчивости. Будет на что опереться потом при фрустрации.
А вот еще вопрос подобного плана. Так, чтобы не быть обесцененным на первой сессии, мне кажется, ты это ответил примерно. Вот, а как ты обходишься с обесцениванием нарциссического клиента?
Как я обхожусь с обесцениванием нарциссического клиента? Если это попадает, наверное, в какие-то мои больные места, вот, я стараюсь пойти на личную терапию.
А давай я тоже откликнусь, может быть, да. Здесь какой-то ответ есть. Вот ты спрашивал, когда про телесные особенности телесного феноменологии нарциссического клиента. Проявление. Я бы сразу подумала про то, что нарциссический клиент может очень сопротивляться телесной работе. Вот я заметила, у меня, например, один клиент был, вот когда я обращаюсь к его телу, он как-то быстро отвечает, так желая очень проскочить, как будто бы это не важно. Да, ну как будто бы это я задаю какой-то дурацкий вопрос, который, ну, в общем-то, не важен, но он не хочет меня ранить и, ну, как-то вежливо что-то говорит. И, ну, в общем, и я тогда чувствую, что вроде этот вопрос, он никуда не попадает. И я думаю, что в этом есть обесценивание, но и просто когда я спрашиваю, вы считаете это неважным, вот когда я к вам обращаюсь, да, что происходит. И вот я думаю, это тоже в копилку работы с обесцениванием. То есть, когда просто замечать, что клиент обесценивает что-то, ну, нашу интервенцию, нашу работу, как-то, ну, просто замечать. У нас же, в общем-то, других каких-то инструментов специальных нет, кроме того, как замечать это. И, ну, тогда уже мы предлагаем, замечаем и предлагаем клиенту как-то с этим обходиться. Вот у меня такая идея.
Мне кажется, хорошо, это правда, вот некое замечание и способность к осознаванию, вот что сейчас это, вот мне кажется, что если вам удается при работе с обесцениванием человека в какой-то момент вернуть ему то, что он вас обесценивает, и он это признает, это очень хорошо. Потому что как раз при нарциссическом таком способе взаимодействия человеку очень сложно присвоить, что он вообще очень сильно проявлен рядом с вами своим существом. Поэтому, как правило, клиент, который вот в начале терапии вас обесценивает, вы ему говорите, ну, слушайте, ну, вот, ну вы сейчас как-то так говорите, что, правда, это переживает со мной, что все, что я делаю, какая-то фигня. Вот. А человек, как правило, вам может даже сказать, ну что вы, нет, это не так. Извините, что вы так почувствовали, да? Вот. То есть в этом плане как раз наше движение будет к тому, чтобы действительно он сказал, ну правда, мне не нравится то, что вы делаете. Вот. И это как раз и будет чем, или я не согласен, что вы делаете, это как раз и будет тем, что вы продвинулись к тому, что он стал аутентичен сам себе. Вот как раз он стал делать и говорить то, что, то, каким он является. То есть это хорошее такое движение в плане вот работы с обесцениванием. Вот. А все-таки, если вернуться к тому, что я говорил вначале, что если вас это затрагивает, то правда это какая-то задачка личной терапии, почему вы так реагируете. Потому что, ну, в общем, человек пришел к вам разбираться с тем, как он устроен, вот у него есть способ вступать в контакт через обесценивание с вами. Это же тоже способ вступить в контакт. Вы же потом о нем помнить будете. Вот. Ну, кто же, вот, ну, если вас хорошо обесценивали, ну, с вами точно уже завязались отношения. Вот сказали вам в конце работы, что, господи, вот плачу вам деньги, не знаю за что. А вот, ну вы всю неделю о нем думаете, что он мне сказал, что не то делал, как это. Ну это отличный способ вообще поселиться в вашем внутреннем мире и напоминать вам о себе. Вот, ну вот так как может, так делает. Ну вот дальше как-то с этим и разбираться. Вот бывают и другие способы. Вот можно и другим способом, или только этим. Но что мне кажется еще важно, что ведь с нами в терапии, ну и мы когда в терапии, мы же делаем как бы с другими людьми то, да, вот, что делали когда-то с нами. Поэтому вот если как раз не очень вставляться на то, что это прям вот вас обесценили, и вот прям так вам в этом месте неприятно, и это вот прям клиент так вас порушил, вот можно как раз использовать эти собственные переживания для того, чтобы ну, понять, что, наверное, вот его также так вот несправедливо в какие-то моменты ну, как-то вот наказывали или обесценивали. И это может вызвать у вас ну, какую-то эмпатию и дальнейшую возможность работать с этим человеком, а не только вот какое-то отторжение. То есть, мне кажется, это вот какой-то универсальный такой способ. Я сейчас хочу немножко еще сказать про... Давайте картинку нарисую. Мне кажется, вот картинки. Сейчас вот хорошо вот картинку нарисовать. Вот... Есть, знаете, такое представление вот о нашем «я», как оно устроено, и вот мне кажется, вот в картинках очень хорошо показать, как устроено такое нарциссическое «я», его можно как раз показать с точки зрения вот, сравнения с какими-то другими «я», вот, например, с невротическим, таким шизоидным, пограничным «я» и вот нарциссическим. Давайте вот я сейчас нарисую. И посмотрим, насколько это поможет вам. То есть, если мы говорим о том, что вот есть, грубо говоря, нормальное «я», которого, конечно, не существует, но с точки зрения методологии оно нам вот нужно, то, наверное, вот это вот нормальное «я» это будет выглядеть как вот такой ровный кружочек, и вот это «я», да? То есть это будет вот такое нормальное. Нормальное. Дальше мы, допустим, нарисуем «я» такое зависимое, да, такое невротическое «я». То есть это «я» уже будет такое вот как бы кругленькое, но часть его будет дополнена. То есть вот это мое «я», а вот это вот будет «ты». То есть при невротическом «я» у него существует вот такая целостность, но он переживает, этот человек, вот как раз другого, как часть себя. И таким образом дополняет себя. Это может быть какой-то близкий, это может быть какой-то объект зависимости. То есть он включен в мое представление о себе. Как часто вот при невротическом таком процессе, когда, например, отношения у людей завершаются, человек говорит, вот у меня такое ощущение, что не хватает части меня. То есть вот как раз это показатель о том, что вот он достраивал себя через другого человека, вот такое невротическое соединение. Допустим, еще мы можем нарисовать такое шизоидное, да, вот такое, это невротическое. А вот здесь мы нарисуем шизоидное «я». То есть шизоидное «я», оно такое, в общем-то, кругленькое, ровненькое, но у него очень толстые границы. То есть очень мало что внутрь попадает, скорее человек все время находится в таком вот неком контакте с самим собой, со своими мыслями, фантазиями, он очень остро реагирует на приближение и очень мало испытывает тенденции к привязанности, ну, тоже за счет определенного опыта и склада. То есть это будет у нас такое шизоидное. Дальше можно нарисовать такое пограничное «я», да. Ну, наверное, вам всем знакомо, пограничное «я», оно будет выглядеть как вот такая вот ромашка. Не будет ровности, не будет целостности, а будет «я», состоящее из таких маленьких «я» поменьше. То есть человек, он в зависимости от ситуации вдруг становится то одним, то другим, то третьим. Пришел в группу, где принято быть очень вежливыми, очень вежливой. Вот одна часть ромашки контактирует с другими людьми. Пришел в группу, где ждут, что все будут какие-то агрессивные, бойкие. Вот он таким становится. То есть он очень зависит от среды, от ситуации средовой, его ощущение себя, и он в контакте все время меняется. Ему очень сложно себя собрать воедино. Часто такие клиенты описывают то, что я на работе один, дома другой, вот в отношениях с друзьями третий. Вот одна клиентка очень прикольно описывала, в какой-то момент она говорила, что я общаюсь со своими подругами, они никогда не знают, не узнают, какая я со своими родителями. Я не бывает вообще с ними похожа. То есть такое вот такое расщепление этих «я». А если мы говорим про нарциссическое «я», то есть это у нас с вами будет такое пограничное. Вот, а если нарциссическое, то оно выглядит вот так вот. То есть это вот наше такое «я», и оно либо человек будет вступать в отношения с другими, воспринимать себя как что-то большее, чем его «я», либо он будет переживать себя как что-то меньшее. И все время ему будет сложно попасть вот в это сущностное «я», то, которым он является. То есть я вступаю в отношения, либо очень раздуваюсь, либо очень как бы так сужаюсь и чувствую себя меньше, чем я есть. Вот. Вот, мне кажется, хорошая такая методологическая какая-то модель, которая позволяет хоть немножко вот так концептуально взглянуть на особенность такого нарциссического клиента, как устроено его вот это ощущение себя, и почему оно такое все время сложное. Потому что, в общем, если вы так на этот рисунок посмотрите, если у нас вот здесь вот есть «ты», да, то как раз нарциссический клиент, он будет все время способствовать взаимодействию с ним через вот эту вот оболочку, которая есть. И даже когда другой начинает хвалить и говорить, как ты здорово сделал, насколько хорошо у тебя получилось, это касается того образа, который человек привносит, и никак не помогает ему почувствовать себя не одиноко. А когда вот мы попадаем как раз вот в эту зону, человек начинает ощущать близость. Но, как правило, попадание в зону истинного «я», оно как раз вот будет сопровождаться чувством хрупкости и чувством как раз вот несоответствия и униженности. То есть вот это вот такая вот основная тогда проблема, на которой мы сталкиваемся. Понятен ли вот этот кусочек вам? Анжела, насколько ясно и так понятно?
Ну, очень, мне, по крайней мере, очень понятно. Не знаю, коллеги, кивните, если вам понятно.
А пока да, если что-то там важно спросить и неясно, вы спросите.
Потрясающе что? Глубоко вот пишут.
Хорошо, значит, понятно тогда. Окей. Давайте тогда посмотрим, сколько у нас времени. А вот у нас немножко уже остается. Сейчас я тогда посмотрю, что ну так вот из интересного можно еще дать. Может быть, тогда какие-то вопросы. У меня еще много что. Давайте тогда с вопросов.
Если вопрос есть.
Да, можно? Давайте, а потом я тогда, если надо, дополню. Угу.
Нормально меня слышно?
Да, хорошо. Да.
Вот вопрос, наверное, про последнюю вот эту картинку, которая была, про попадание вот в это сущностное «я», но при этом оно достаточно хрупкое. Угу. И вот как бы вопрос, наверное, такой, что... Ну вот когда это происходит, и вот получается, человек начинает себя так переживать очень, ну вот, вот я весь не соответствую, как-то так себя стесняться, очень там бояться что-то еще про себя рассказать. И вот какая, наверное, во-первых, какие есть варианты в принципе, как с этим обходиться? Во-вторых, как бы, ну, наверное, тот вариант, который мне как-то понятен, что ли, и близок, и то, что я использую, это, наверное, про такое, ну, как бы, не очень в это углубляться. Как бы обозначать, что там рада тебя видеть, как бы вот там... на все разговоры про то, что там вот, а я не этот и не тот, и мог бы быть получше, а у меня не получается, я как бы откликаюсь примерно так, что, ну, ты вот этот и вот тот, и у тебя хорошо получается вот это. Но это как бы так занимает достаточно много времени. Вот как бы вопрос такой. Есть ли какие-то более эффективные варианты или вот... Занимает время, и судьба такая. Слава Богу, что происходит.
Вот мне кажется, вот, наверное, может быть, вот... А как вас зовут?
Светлана.
Светлана. Вот мне кажется, Светлана, вот тот тон, которым вы говорите, и то, как вы говорите, оно работает больше, чем то, что вы говорите. Вот. А я почему сейчас, вот я скажу, почему я так подумал. Потому что вот ту интервенцию, которую вы даете вот клиенту, она скорее больше подходит для клиента с пограничным опытом. Потому что у клиента с пограничным опытом, у него все время я должен быть или таким, или таким. Я не могу одновременно присутствовать. Да, вот. Я не могу быть одновременно испытывать к вам нежность и заботиться о себе. Вот. И тогда ему важно вот как раз вот такая интервенция, что ты можешь и заботиться о себе, и при этом, в общем, ну, то есть ты сейчас можешь быть и агрессивным, и как бы вот заботиться о себе, и как бы быть со мной достаточно бережным там, например. То есть я все время буду соединять там, где у него или, я буду все время говорить и. Вот ты можешь быть и таким, и таким, и таким, то, что вы немножко сказали. А вот то, как вы говорили, это, мне кажется, как раз очень хорошо для работы с таким нарциссическим процессом. Потому что вы своим тоном, как вы говорите, вы выравнивали все. Вот как раз для клиента с нарциссическим процессом важно выравнивание, нормально. Вот он приходит и говорит, господи, какой я вообще, как я себе не соответствую, какой кошмар. А терапевт ему как бы говорит, Да, такое бывает, такие ощущения встречаются у людей, у меня тоже, и у вас встречаются. Он говорит, да вы что, да я великолепный сегодня, прекрасный, лучше всех. А терапевт говорит, вот как Том, как вы, да, правда, мы иногда переживаем себя лучше, чем другие люди. Вот. То есть, в этом плане мы нормализуем.
Ну вот примерно так все и происходит. Я думаю, что там и пограничный, и нарциссический опыт все есть.
Да, да.
И поэтому, пограничный, и нарциссический.
Поэтому задачка как раз такая вот нормализация, что каким бы ты ни был, это нормально.
Угу. Ну, то есть это вот так и живем, да? Как бы, ничего лучше тут. Если грандиозности хочется очень, можно что-нибудь...
Процесс нарциссический немножко заразил мое эссе и вас тоже, что что-то надо лучше сделать. Мне кажется, просто правда это утомительно, что это надо делать регулярно и постоянно, вот, потому что тот опыт, который есть у человека, он тоже регулярно и постоянно сталкивал его с тем, что он постоянно был либо незамечен, либо унижен, вот, либо как бы растут. Поэтому мы тоже регулярно и постоянно должны вот давать эти интервенции, которые нормализуют. Это занимает, правда, большое терапевтическое время, но это хорошая работа.
Ну, то есть получается, что, наверное, вот это желание это ускорить, это, наверное, отклик на свое нарциссическое какое-то желание.
Да, да. Важно себе говорить, я делаю все нормально.
Угу.
А вот, все правильно, нормально.
Спасибо.
Хорошо. Вот. Я пока думаю, что еще можно рассказать, надо выбрать. Вот. Можно что-то еще поговорить с вами, если вам что-то вот.
А можно еще вопрос?
Ага.
Да. Вот у меня как раз сейчас есть в практике молодая клиентка. Я ее тоже рассматриваю как нарциссическую. И вот ее проблема в том, что она соблазняется на ухаживание статусного мужчины, гораздо старше ее возрастом, у которого такая цель, как она говорит, соблазнять девушек, у него их очень много, своими деньгами. И так интересно, что физического влечения она к нему не чувствует, но ощущает какую-то зависимость от его расположения. Ну, вот это для нее как игра. Такая тяга, но при этом какого-то желания там вступать с ним в близость у нее нет. Но ощущается такая сильная зависимость от его внимания. То есть он для нее какой-то такой могущественный. Если такой могущественный обращает на нее внимание, то значит она очень много как будто начинает значить.
Ага, подтверждение для нее тогда это такое, да? Вот что такой человек на нее внимание обращает.
Да. Да.
Ага.
И я понимаю, что это из собственного ее дефицита какого-то, да, что вот она как-то его идеализирует. Как в этом месте восполнять ее какой-то дефицит или голод?
А вот зачем его восполнять?
Зачем?
Да.
У меня есть идея, что тогда для нее не будет такой тяги соблазняться.
Потому что если начать как-то его помогать ей восполнять, то вроде бы это тоже какая-то попытка избежать вот этого переживания собственной, такой незаполненности, ощущения того, что я как-то одинок вот в этом старании, как чтобы меня заметили, это как-то не насыщает меня. То есть я думаю, что вот с этой клиенткой как будто важно скорее помогать ей обострять вот этот механизм и способствовать как-то замечанию того, что он как бы не работает, что он приносит как раз некую неудовлетворенность. Вот, что она чувствует, что этим способом она не может как-то получить то, что ее как-то наполнит. Потому что если мы думаем про парадоксальную теорию изменений в рамках гештальт-подхода, то нашей задачкой как раз как терапевтки является максимально помочь человеку пережить себя таким, какой он есть. А по вашему описанию она переживает ну, недостаточно хорошо переживает себя пустой.
Угу.
Ей нужно, чтобы все время ее кто-то заполнял, вот этот мужчина вниманием, еще что-то вот случалось. А вот задача-то как раз, ну, максимально ощутить, что я внутри себя как-то не могу сам распознать, не могу сам себя заполнить. И другое, заполнение другого, оно мне тоже не дает этого. И тогда это качественно может дальше, ну, поменять ее, ну, стратегию взаимодействия с другими.
Mm-hmm.
То есть здесь вот как раз, ну, как это, немножко не очень хорошее такое описание, может быть, ну, метафора. Ну, вы как терапевт немножко становитесь Гитлером.
Mm-hmm.
То есть вы помогаете чему-то не очень приятному быть осознанным. Вот как это так вот. Но при этом, ну, как бы понятно, что вы не хотите, чтобы она страдала, но в этом плане вы сталкиваете ее с ограничением того способа, который есть, и тем, какая она есть.
Угу.
То есть вот это вот ваше.
Угу. Спасибо. Угу. То есть вначале клиент ощущает свою данность, да?
Да.
Свою пустоту, да. Незаполненность.
Да.
И уже потом у него появляется интенция.
Да, 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 очень здорово сказать. И потом появляется желание себя вот как-то правда вот пробовать, ну, как-то, ну, либо заполнить самому, либо распознать самому, либо как бы найти человека, который более для того подходит. Через это идти. Не через перебор внешний, а правда через актуализацию внутреннего чувства. Оно должно сначала вот сформироваться на основе, ну, страдания какого-то, которое есть.
Спасибо большое.
Можно вопрос, Кость?
Да.
Привет.
Привет.
Знаешь, такой вопрос, так схематично хорошо нарисовал, и у меня пока нет своих мыслей по этому поводу, который сейчас спрошу, может твои меня заполнят. Как нарцисс прощает? Вот, может, схема какая-то есть?
Да.
Мне кажется, они очень сложные, это дело, сложнее, чем все остальные. Поэтому...
Да, потому что прощение это, в общем-то, результат того, что у меня с тобой есть отношения. То есть, если человек меня прощает, то, следовательно, мы с ним пережили какой-то кризис, в котором я был для него неудобным, неподходящим, чем-то неоправдывающим его ожидания, но он дальше после прощания решил со мной остаться. Вот. И это правда очень сложно, когда я, ну, в таком нарциссическом опыте, ну, как-то боюсь людей к себе подпускать, стараюсь не допустить вот этой конфлюенции вот этого «мы». Вот. Поэтому в этом плане это скорее, мне кажется, ну, может быть, маркером того, что вы хорошо продвигаетесь клиенту, когда наступает, что он может вот, простить вас. Вот. А, ну, это появляется в результате, как я уже говорил, ну, мне кажется, какой-то, ну, естественности терапевта самому обращаться, ну, как-то с извинениями, с признанием того, что он ошибается, вот. В этом плане, вот мне кажется, когда есть готовность этого у терапевта, она постепенно, интенционально вызывает и готовность клиента к этому опыту. Вот если терапевт никогда не извиняется, не спрашивает вообще, вот я вас задел, вообще простили ли вы меня, вот как бы как вам это, вот восстановили ли мы отношения вот, после того, как я вас разочаровал. Вот если терапевт этих вопросов не задает, то и клиент в эту сторону не сдвинется, потому что этот опыт у него заблокирован. Вот. Поэтому мне кажется, скорее это больше ну, какая-то задача вот, терапевту быть в этом более свободным. Тогда этот опыт может ну, как-то появиться. Не знаю, ответил, нет?
Сама не могу пока понять, потому что мне кажется, что вот невротики, они так легко прощают, потому что у них как будто встроена эта система, да, они там себя, может быть, тоже легче прощают, не знаю. А нарциссы, вот то, что ты про тело говорил, да, когда там себя улучшать надо, отрезать что-то, пришивать, еще что-нибудь. Это вот же тоже про какое-то непрощение. Мне так интересно, какая-то загадка, вот как это происходит в психике у такого человека. Вот. потому что, ну, у себя нахожу такие черты, конечно, тоже нарциссические, но...
У нас успех есть, слава богу.
Ну да, да, но я... Мне хочется как будто какую-то вот загадку разгадать, вот эту вот, как они это...
Но ведь прощать – это согласиться с несовершенством.
Ну да.
Вот если у меня... Я не могу не согласиться с несовершенством, потому что я переживаю это как унижение или как то, что я буду как-то неподходящим другим людям, ну я не смогу прощать тогда. То есть прощать, да, – это согласиться тогда. Вот правда, ты... кривой, косой со мной бываешь, я тебя вот могу простить, ты несовершенный, но ты мне нужен. Вот, мне кажется, это вот там вот такой элемент есть.
Ага, поняла, про когда человек начинает ощущать важность другого.
Да, то... важность другого, но другого несовершенного.
А, не, все, поняла. Вот, все, спасибочки.
Да. Что совершенных-то, прощать не за что. Просто совершенно.
Вопрос.
Что? Да, давайте, еще у нас 10 минутки есть.
А, сейчас что-то у меня не открывается. А, в общем, там вопрос был, Костя, как понять, что уже вот пора выходить из экспертной позиции? Ир спрашивает.
Угу. Мне кажется, что здесь это какая-то индивидуальная часть, потому что у всех же по-разному происходит. У меня бывает... Ну вот клиенты, ну где-то через полгода вот начинают как-то быть готовы чуть-чуть вот сдвинуться с того, что я вот такой вот авторитет, который все знаю. Вот. Мне кажется, это можно ориентироваться на то, что у вас, как у терапевта, ну вообще вот ослабевает тревога, ну как-то проявляться как человек, который чего-то не знает. Вот если вы на себя так ориентируетесь, и вы понимаете, что как-то вот вам полегче стало, вы, ну, даже к этому клиенту идете и не побрились, например. Вообще вот как, вот что-то как-то. Вот. Или он вас что-то спрашивает, а вы вдруг заметили, что вы так задумались и не сразу ответили, и ничего страшного нету. А вот. То есть я вот больше на такую модель ориентируюсь, что вот резонансные чувства терапевта, они подсказывают все-таки то, что происходит с клиентом. Поэтому я думаю, что хорошо в начале терапии, ну, наблюдать, и вот в процессе наблюдать, как ваша тревога, вот того, что вас распознают как непрофессионала, что вы будете недостаточны, ну, стихает. Вот. И когда она стихает, тогда мы можем в следующей фазе переходить. То есть мой нарциссизм тогда в этот момент, ну, достаточно хорошо, ну, устроен в этом контакте с клиентом. То есть все, меня уже как хорошо переживают, принимают, распознают, вот, и дальше я могу к следующей стадии переходить, уже что-то сформировалось, вот, то есть я бы вот на это ориентировался, как на, ну, какой-то внутренний такой вот процесс, вот, терапевта, вот, мне кажется, вот это такое важное место.
Я тоже хочу спросить, меня... Ага. Сейчас, Костя, а если клиент имеет... ну, разный опыт, когда с ним обращались, и у него периодически то расширяется размер, то уменьшается, и как вот этот реальный его размер поддержать, или, я думаю, может, про нарциссический, или это про то, что разный опыт, про пограничный, как-то в разные периоды жизни с разными людьми, но его мало видели в его реальном размере.
Да, распознавали мало. То есть вопрос, как его поддерживать, да, вот клиента в этом, ну вот.
Да, как его, в общем-то, его реальный размер.
Мне кажется, что здесь очень важно замечать вот как раз то, как человек начинает себя вот как раз менять. То есть либо вот раздувать, либо как бы сужать, уменьшать. И вот если вы понемножку с клиентом сможете замечать это как такое, то, что он с собой делает, ну как бы критику какую-то к этому помогать, ну как сформировать. Вот таким образом вы понемножку сможете выйти и ну к какому-то реальному размеру. Потому что, в общем-то, вот, мне кажется, неким заблуждением является то, что мы можем вот так в терапии взять и человеку назвать какой-то, какой он есть, и он нам поверит. Вот это вообще, ну как бы для человека с нарциссическим опытом, ну вообще невозможно. Ну потому что ты мне будешь называть, какой я. Это что ж такое-то? Это значит, я совсем себя не знаю. И как я тогда вот в этом месте не могу это принять? Вот в этом плане я сам постепенно к этому могу подойти. Вот. А мне нужно, чтобы мне помогали и как бы говорили, ну тут вот как бы, знаешь, ну ты так на себя смотришь, удивительно, что вот правда такое ощущение, что ты вообще вот так все умеешь, все можешь. Вот, ну, наверное, нормально, если ты не все умеешь и все можешь. Вот, но ты сейчас себя делаешь как-то зачем-то большим таким. Вот, и как бы понемножку или маленьким как-то ничтожным. Вот, помогать формировать вот эту как раз, ну, особенность того, что я начинаю это различать.
Возвращать.
Да. И вот тогда он может сам постепенно приблизиться к тому, какой он. И даже назвать вам это. Вот. Потому что, в общем, вот идеи часто называния вот клиенту какой, они очень сильно сталкивают его, ну, даже если вы хорошо назвали, описали, ну, с каким-то стыдом, что я сам не мог разобраться, а мне вот сказали теперь. Вот. Поэтому вот хорошо как-то поддерживать его вот как раз в том, что он умеет, ну, какую-то критику в этом месте добавлять. Вот критичность. Вот, я вам хочу в конце маленький кусочек сказать, который я вот тоже подготовил. Это маленькая фраза такая, но мне кажется, на ней хорошо вот закончить, что про любовь она. Вот, что действительно при вот нарциссическом таком опыте из телеконтакта любовь подменяется восхищением. И человеку очень сложно пережить, что вот он любит, он скорее готов восхищаться кем-то, заносить на пьедестал, самому получать удовольствие от того, какой я прекрасный, когда я восхищен этим человеком, вот, какое у меня приобретение, как я могу удержать его в отношениях и сам удержаться. То есть в этом всегда будет элемент восхищения. А любовь – это очень такое сложное переживание для нарцисса. И вот как раз но оно для него целительное, если он помогает, хотя оно, в общем-то, по факту может быть отчасти болезненным. Вот есть такой, как сказать, человек, который рисует комиксы, Нил Гейман, такая неизвестная серия комиксов «Песочный человек». У него есть отличное описание. Я когда прочитал, мне очень понравилось. Вот то, как нарцисс переживает любовь. Вот я вам сейчас прочитаю. Вы когда-нибудь были влюблены? Ужасно, не так ли? Вы становитесь таким уязвимым. Любовь скрывает вашу грудь, скрывает ваше сердце. Это значит, что кто-то может залезть к вам внутрь и скромсать вас изнутри. Вы строите всякие защитные системы, целый доспех, чтобы ничего вам не навредило. А потом один глупый человек, ничем не отличающийся от других глупых людишек, приходит в вашу глупую жизнь. Вы даете им кусочек себя. Они о нем не просили. Они просто сделали что-то глупое, целовали вас или улыбнулись, и ваша жизнь перестала вам принадлежать. Любовь берет в заложники. Она выдает вас и оставляет вас плакать в темноте. И простая фраза «может нам лучше стать просто друзьями» превращается в стеклянный осколок, вонзающийся в сердце. Это больно. Не просто воображение, не просто в голове. Это душевная рана, настоящая, залезающая в тебя и раздирающая на части боль. Я ненавижу любовь. Мне кажется, это одно из лучших описаний вот этой сложности любви и то, как она бывает болезнь для нарцисса. Вот. На этой лирической ноте я предлагаю остановиться.
Спасибо, Костя. Прекрасное завершение.
Спасибо большое. Спасибо. Прекрасный вебинар.
Спасибо.
Прошли незаметно. Спасибо.
Спасибо, Константин.
Спасибо большое, Костя.
Покойной ночи. 23 часа. Всего доброго.
До свидания, коллеги. Спасибо, что были.
Да, Анжел, спасибо тебе за модерацию и за поддержку. Очень приятно всегда с тобой.
Спасибо. Очень взаимно.